Ну вот я подумала, что я бы хотела бы быть дельфином. Человеком нет, а вот дельфином да. И ты в море все время. В общем, если уж так, тогда уж дельфином.
Добрых дел.
Всем привет! С вами подкаст «100 добрых дел», подкаст о добре, заботе и внимании. И мы считаем, что не бывает маленьких добрых дел, и каждый добрый поступок имеет значение. Меня зовут Вера, и очень приятно, что я все еще в Валенсии, в Испании. Эта стабильность прям меня радует. Но мои дорогие коллеги все так же далеко-далеко, за много километров от меня.
Всем привет, меня зовут Толя, я нахожусь в Сербии, в городе Нови Сад, пока еще тоже.
Витьки из Москвы. У нас тут тоже нормальная погода, мы, конечно, не в Валенсии, но, слава богу, снег прошел.
Так, у нас сегодня необычный выпуск, первый гостевой выпуск второго сезона.
Ура!
Да, я обожаю гостевые выпуски, если вдруг вы не слышали гостевые выпуски первого сезона, у нас их целых 3 штуки, они все разные, но, мне кажется, все очень искренние и получились интересные. А сегодня с нами Марго, с которой, как я вспоминаю, вживую я виделась один раз в жизни на свадьбе общего друга. Мне кажется, с тех пор мы не виделись вживую никогда, но та ночь была такой. Много друзей с той ночи у меня осталось.
Свадьбы объединяют. Хорошее мероприятие очень.
Да, и питерские бары объединяют послесвадебные. Потому что мы отпустили молодоженов и продолжили вечеринку уже отдельно. С тех пор я подглядывала за Марго в Инстаграме. И в какой-то момент я обнаружила, что она освоила новую профессию, название которой даже я никогда в жизни не слышала. И мне кажется, что я такая не одна. Потом я дозрела и решилась позвать Марго к нам в подкаст, чтобы она рассказала, чем она занимается. Вот, привет, Марго, спасибо, что ты нашла время. Мы тебя приветствуем.
Ура, привет! Ура!
Привет-привет, всем привет. Я очень рада быть здесь у вас на подкасте. Меня зовут Марго, и я доула смерти. Звучит как начало из группы анонимных кого-нибудь.
Нет, звучит очень красиво, как какой-нибудь голливудский сериал, мне кажется.
Да, такое что-то типа Wednesday, а потом после Wednesday будет идти доула смерти.
Но это сразу хочется узнать, что дальше.
Ну, кстати, доулы смерти, да, стали появляться в кинематографе даже потихонечку. Они уже, кажется, появлялись в каких-то американских сериалах. У нас в нашем чате с коллегами кто-то что-то периодически скидывает. Для русскоязычного пространства это все еще довольно новая история. Доула смерти — это такой поддерживающий специалист, который помогает людям в умирании или в горевании. То есть сопровождает умирающих людей, если это длительный процесс, или людей, которые переживают какую-либо потерю. Соответственно, это может быть и потеря близкого, это могут быть какие-то серьезные изменения в жизни, развод, эмиграция, смена работы, потеря какого-то привычного образа жизни, смерть питомца. В общем, все потери могут переживаться при помощи поддержки доулы смерти. И доула — это не психолог, это не врач. То есть у нее нет задачи вылечить и починить человека, и она не обладает правом ставить диагноз, прописывать лекарства. Это такой именно компаньон, который находится рядом, который будет слушать, иногда предлагать, может быть, какие-то практики, которые помогут конкретному человеку перенести именно его горе. Но в целом это вот такой, как мы любим говорить, фонарь, с которым человек может идти по темному лесу, и на которого можно опереться, чтобы пройти сложный период.
О, как красиво звучит про фонарь вообще.
Это новая профессия или только в России новая?
Она относительно новая для всего мира. Она впервые появилась именно как профессия, вот выкристаллизовалась в Америке. Это были 2010-е, скажем, годы. И интересно, что первая доула смерти — это был мужчина. Он работал социальным работником в хосписе и в какой-то момент прошел курсы родовых доул. И он понял, что подход, который применяется родовыми доулами, может вообще-то помочь и умирающим в хосписе. А затем это все еще расширилось на близких умирающих людей, потому что им вообще-то тоже нужна поддержка. Ну, не всем нужна именно психологическая помощь. Кому-то нужно просто вот побыть с ним рядом, поговорить, какие-то моменты прояснить. И таким образом он начал развивать вот этот вот подход, то есть соединил свои знания как социального паллиативного работника и подход родовых доул. И так появились доулы смерти, они же доулы конца жизни. Ну вот сначала это развивалось в Америке, потом стало появляться в других западных странах, в Европе, насколько я знаю, это есть там и во Франции, и в Англии, и в Германии. В России это действительно довольно свежая история. Я закончила свое образование, такое базовое, доульское, весной прошлого года. И у нас был первый выпуск первого русскоязычного потока «Доул смерти». Вот нас там 90 человек выпустилось. Не все в России находятся территориально, но это вот первые, скажем так, русскоязычные. То есть до этого они, конечно, были, те, кто учились на американских курсах, но это были единичные люди. А сейчас вот нас уже становится больше. Так что, да, доулы смерти стали появляться.
Можно уже спрашивать? У меня просто так много сразу вопросов.
Давайте, подождите. У всех вопросы просто куча, поток.
Очередь. Вы отнимайте руку.
Как ты к этому пришла? Почему появилась такая потребность, и ты вдруг такая «моё»? Как это было?
Вопрос на миллион. На самом деле, в моем случае это был очень долгий и витиеватый путь, но так получилось, что меня с детства, не знаю, с подросткового возраста интересовала тема смерти. И она меня частично пугала, частично привлекала. Но, в общем, для меня это всегда было что-то очень любопытное. Плюс я живу в Санкт-Петербурге, родилась в Санкт-Петербурге, я росла недалеко от кладбища. Для меня это было такое нормальное место прогулок. И как-то вот оно все одно к одному складывалось. И я думала даже в довольно юном возрасте, что, может быть, я бы хотела, чтобы моя работа была каким-то образом связана со смертью. Но я не могла подобрать ничего для себя подходящего, потому что я знала, что врачом я не буду, у меня нет подходящих качеств. Похоронным агентом тоже мне не хотелось становиться. В общем, все было как-то не то. По первому образованию я лингвист, филолог, переводчик с французского и английского. Потом я на документальном кино училась в магистратуре 2 года в Эстонии. В общем, я попробовала много всего, но как-то у меня каждая моя новая работа, там, специализация, интерес, они как-то гармонично очень встраивались одно к другому. Но я все равно держала в голове всегда вот эту мысль, что мне кажется, когда-нибудь я как-то буду связана со смертельными темами. И про доулу смерти я узнала первый раз, мне кажется, году в 17-18, наверное. Я прочитала как раз какую-то американскую статью, узнала про эту очень новую профессию, и я подумала: о, вот мне бы, наверное, когда-нибудь хотелось этим заняться. Подумала и закинула ее вот в самый дальний ящик. И, собственно, несколько лет к ней не возвращалась. Подписалась на несколько доул смерти, на первых русскоязычных, на несколько американских. Но все это было вот из разряда «мне интересно». Но в 2022-м произошло столько всего и в общем пространстве, и плюс у меня это был очень такой личный сложный год, трансформационный, в том числе переживая личную потерю, скажем так. Я стала возвращаться к этой мысли, и так получилось, что я пошла на практикум по смерти и погреванию. И после него я поняла, что, о, я хочу, я готова учиться. Я знала к тому моменту, что все места на первом потоке обучения, который как раз должен был запуститься, что они все заняты. И я подумала: ну ничего, значит, пойду к американцам учиться, ну буду учиться по ночам из-за разницы во времени, ну ничего страшного, ну что, я не справлюсь, что ли? И как раз, когда я написала об этом вот в общем чате после этого практикума, на следующий день оказалось, что на курсе освободилось 2 места. Это для меня, вот это прям для меня, это судьба. Остальная история, как говорится.
Закрутилась, завертелась.
У меня сразу есть вопрос. На самом деле их много, но вот ты сейчас упомянула, что у доулы смерти должны быть определенные какие-то качества, да, как у человека, занимающегося этой профессией. Как ты думаешь, если вот обобщить, что это за качество?
Как мне видится, для доулы смерти важно сочетание 2 качеств. Это высокая эмпатия, потому что без эмпатии ты не сможешь работать с людьми, чувствовать их боль, поддерживать их. И второе — это высокая доля личной устойчивости. Это не значит отрешаться от проблем других. Вот как раз отрешаться-то не нужно. Это значит уметь сохранять в этом свой какой-то стержень и после завершения сессии уметь переходить как бы в свою личную жизнь. То есть у тебя есть какой-то вот контейнер, который ты открываешь на доульских сессиях, и в этот момент я доула, я не думаю о своем, я погружаюсь как бы в человека. Но когда сессия заканчивается, там, я делаю всегда какую-то рефлексию, там что-то записываю, но затем этот контейнер закрывается, и я его не переношу в свою личную жизнь. И мне кажется, вот это вот важно, оставаться устойчивым, чтобы мочь помочь людям, но при этом уметь им сопереживать и сочувствовать. Некоторые люди, например, очень гиперэмпатичные, но они настолько в это погружаются, что они рискуют очень быстро выгореть и не смогут помочь ни другим, ни в конце концов и себе тоже. А есть люди, которые очень устойчивые, которые такие: сейчас все, я все сделаю, но при этом им не достает сочувствия какого-то, вот умения понять переживания другого человека. Им, наверное, тоже было бы сложно в такой профессии.
А у меня из этого сразу есть еще один вопрос. Просто вы не видите, имею в виду слушатели не видят, но Марго выглядит просто потрясающе светлым таким человеком, у нее горят глаза, она какая-то вся сияющая. То есть, когда ты смотришь на нее,
живая.
Да, мега живая. Когда смотришь на нее, не ассоциируешь такого человека с этой профессией, потому что в голове, да, есть некие стереотипы, наверное. Ну и вообще все-таки это связано, да, с печальными событиями профессии. Как у тебя получается, что это за секрет вот быть этим эмпатичным человеком и при этом закрывать этот контейнер и не в свою жизнь это не забирать?
Сначала небольшой автоп. Ты когда начала говорить про то, что есть стереотипы, мне сразу вспомнилось, я когда начала учиться на доулу смерти, в какой-то момент я рассказала об этом родителям, и для них это было, ну, довольно неожиданно, даже учитывая, что они знали все мои какие-то там интересы к прогулкам по кладбищам, они такие, а ты точно этого хочешь? Мы тебя для радости рожали, а ты вот теперь, значит, горем хочешь заниматься. Ну, я понимаю их переживания. Ну, в общем, у меня мама в какой-то момент сказала, ну, тебе, наверное, надо купить побольше черных платьев теперь. Я говорю, нет, мам, во-первых, у меня и так достаточно черных платьев, спасибо. Во-вторых, доула смерти не должна выглядеть как Мартиша Адамс. У нее нет как бы цели вот напугать всех или заставить всех думать о бренности жизни. Наоборот, мне кажется, доула смерти хорошо, если она будет выглядеть успокаивающе. Хотя доулы есть разные. Наверное, есть и в черном, есть с цветными дредами, с пирсингом, есть более официально одетые. В общем, в принципе, я, наверное, видела доул на любой вкус. А что касается того, как мне это удается, наверное, есть какая-то личная склонность, которая мне помогает. Но второе, то, что я поняла довольно быстро, это вот именно, что здесь важно умение переключаться и разделять эти стороны жизни. То есть, например, у меня есть, не знаю, там, день в неделю, день в две недели, когда я не буду читать какие-нибудь там книги по психологии горевания. Если я выбираю фильмы, то это будет фильм, где желательно никто не умирает. Это будет что-то максимально легкое, там, безобидное. Я стараюсь себя устраивать какие-то офлайн-дни, чтобы не присутствовать ни в соцсетях, ничего не смотреть, вот побольше там гулять.
По кладбищам.
По кладбищам, да. Ну нет, вот в эти дни, кстати, не по кладбищам. Не стоит недооценивать совершенно банальные вещи, типа хороший крепкий сон, ну, не выспавшаяся доула — это вообще беда. Вкусно поесть, сладко поспать, сходить на йогу. Вот, кстати, йога прям мне очень тоже помогает. Вообще как подумать о себе, позаписывать свои мысли. Вот, наверное, прям то, что мне очень помогает, это письменные практики.
Это ты хотела про самопомощь рассказать, потому что мы можем как раз перейти к рубрике.
Да, я думаю, что это оно.
Давай тогда.
Помощь, помощь, самопомощь.
Я думаю, что вот как раз письменные практики — это то, что мне помогает и в доульстве, и вообще в жизни. Я такой, может быть, немножко странный человек, но я веду личный дневник с 7 лет, без перерыва. И большая часть у меня даже хранится. Какие-то подростковые дневники я в один момент уничтожила, когда перечитала, поняла, что там какая-то кринжатина. Так что у меня есть там пробелы типа с 10 до 13 лет, вот этих вот у меня нет, все остальное все еще хранится.
Трудный возраст.
Да, о да. Но теперь мне даже иногда жалко, потому что любопытно все равно перечитать, потому что какие-то вещи я помню, а какие-то память совсем очистила.
А ты их уничтожила уже во взрослом возрасте или в подростковом более старшем?
Да, в подростковом более старшем. Там,
типа, понятно.
15-16.
Фу, я такая дура была, да?
Да-да-да.
3 года назад.
Это вообще ужас. Какие я стихи ужасные писала, все уничтожить. Не, сейчас я такой архивариус, я вообще все храню. Семейный архив какой-то начала делать там, опрашиваю всяких бабушек, дедушек, тетушек. Мне все это страшно интересно. Но вот письменные практики помогают. То есть я веду и личный дневник. Периодически я пишу то, что называется какое-то вот там бессознательное письмо, когда ты просто сидишь и пишешь все, что тебе на ум приходит, вот никак это не фильтруя.
Ручкой на бумаге — это аналоговый вариант у тебя всегда?
Да, угу. Да. Всегда, абсолютно. Иногда я могу что-то там напечатать на ноуте или в телефон, если у меня нет под рукой ручки и бумаги. Но если есть возможность даже там в кафе попросить ручку, кусок бумаги или салфетку, я лучше сделаю так, потому что это мне как-то больше помогает. Но это еще, наверное, связь с телом. Ты как бы понимаешь, что вот ты управляешь своей рукой, вот ты держишь ручку. То есть это помогает как-то заземляться в моменте, как мне кажется. Потом периодически полезно просто там именно эмоции повыписывать. Вот что я сейчас чувствую, ага, вот что я сейчас думаю, вот какие у меня ощущения физические в теле. Это, кстати, один из приемов, который мы иногда делали на учебе. В самом начале сессии учебной у нас была такая сонастройка. Мы вот как бы все сидели, и сначала нужно было подумать про свои физические ощущения, что я сейчас чувствую в теле, потом перейти на уровень мыслительный, потом на уровень чувств. И потом оказалось, что такие вещи можно еще и записывать, это тоже помогает. Вот их я не всегда храню, я их вполне иногда выкидываю, потому что это важно именно в моменте, вот сейчас, как-то выплеснуть. У меня, да, есть такая штука, как письменная рефлексия после практики, после доульских сессий. Когда все заканчивается, я тоже сажусь и записываю, что прошло удачно в этот раз, что, как мне кажется, прошло не очень удачно, что я заметила в себе, в клиенте, какие-то моменты на подумать, что-то, что я потом могу отнести в супервизию, потому что у меня есть доульская супервизия у более опытной доулы. Что-то, что, может быть, в личную терапию я потом могу отнести, если, например, меня что-то триггернуло, я подозреваю, что это может быть важным.
Ты назвала еще это доульские сессии, ну, как бы, и звучит это все очень похоже на прям психотерапию, то есть это буквально тет-а-тет, ограниченное количество по времени с человеком, или есть какие-то форматы, когда ты с человеком, там, ну, вот ему же, может быть, нужно 3 часа, там, нагоревания?
Вообще, доульский формат обычно тоже имеет определенные границы, но все равно обговаривается с человеком заранее, потому что, как ты правильно сказала, иногда у человека может быть такой запрос, когда понимаешь, что ему часа не хватит. Как правило, если человек, например, горюет, готов идти в какую-то такую, ну, системную работу, это все равно будет несколько сессий. Понятное дело, что кому-то может быть достаточно 3-4, а кто-то хочет и больше. Это можно и несколько месяцев, там, и год, и сколько угодно с этим работать. Здесь, опять же, зависит от клиента. Кому-то единичная сессия помогает, если какой-то конкретный вопрос. Но могут быть, например, конкретные задачи, например, сорганизовать что-то, спланировать. Или человека кто-то умер, и он хочет как-то увековечить память своего близкого. Это то, что мы называем проект наследия. Есть такой доульский термин. И мы как раз думаем, а что он может сделать. Может быть, ему, не знаю, фильм снять из каких-то оставшихся видео, собрать воспоминания этого человека и издать книгу, не знаю, сборник рецептов любимой бабушки, дерево посадить, еще что-то. И это может быть какая-то такая, ну вот, единичная задача, и он может сказать, а можно вот мне сессию подлиннее, но вот за одну сессию. И тогда мы с ним можем и 2, и 3 часа провести. Ну и плюс, конечно, если речь идет о человеке в фазе активного умирания, я должна сразу сказать, что у меня пока что таких клиентов не было, то есть доула может несколько часов находиться с человеком, если есть такой запрос от него, от семьи. И это уже не совсем то же самое, что сессия, которая действительно по своей структуре похожа чем-то на сессии с психологом.
Ну, то есть даже в онлайн-формате это проводится? Или все-таки важно физическое присутствие рядом с человеком? Или здесь нет разницы?
Если говорить про горевание, то здесь нет никакой разницы. Это и онлайн-формат, и я провожу онлайн-сессии. С умиранием, насколько я знаю, некоторые доулы ведут умирание онлайн тоже, потому что, опять же, сейчас, особенно последние пару лет, это все очень, ну, размылись какие-то границы, и многое перешло в онлайн, поэтому это, в принципе, тоже возможно. Но, конечно, офлайн это ощущается по-другому. То есть у меня были сессии офлайн именно уже с болеющими людьми, как бы они не знают, сколько им осталось, но уже все равно понятно, что у них есть какой-то терминальный диагноз. И я предполагаю, что онлайн это было бы по-другому, по настроению, как бы по атмосфере. Все равно офлайн мы лучше считываем эмоции какие-то друг друга. Плюс у нас есть возможность, если нужно, если он хочет, если есть согласие, там, не знаю, взять его за руку, обнять, воды ему поставить. В общем, есть какой-то тактильный контакт, который в доульском подходе возможен. То есть это тоже, наверное, такое, может быть, отличие от психологических сессий. Плюс доула, например, может приходить там на похороны своих клиентов, она может продолжать общаться с его семьей после. Там доулу могут приглашать на годовщины, или она может, например, на годовщины смерти проводить какие-то специальные сессии, потому что годовщина обычно довольно тяжелый момент, и очень часто люди, даже которые вроде отгоревали уже много всего, наступает там годовщина смерти, и их выносит просто. И вот доула как раз может заранее, например, как-то их подготовить или в день годовщины с ними провести сессию. Такое тоже бывает.
А как здесь вот вы держите эти границы? Ну, потому что когда ты проходишь с человеком какой-то такой очень глубокий, ну, грустный опыт, ты становишься какой-то там больше уже другом или даже на каком-то этапе как член семьи, если это там много лет или что-то. У вас, ну, как бы есть какой-то регламент, как себя правильно вести, где вот эту границу проводить про это?
Да, у нас есть регламент. Более того, у нас даже есть этический кодекс, в котором многие вещи прописаны. Нельзя заводить какие-то личные отношения, там, приятельские, раньше, чем через год после окончания сессии. Разумеется, мы не можем там со своими клиентами ходить на концерты, там они не могут нас подвозить до дома. То есть все равно как бы есть границы. В доульском подходе важно делать весь контекст максимально прозрачным для клиента. Если мы идем в системную работу, то такие вещи хорошо проговорить в самом начале. Я всегда-всегда предупреждаю клиента где-то за 5 минут до конца сессии, что вот у нас сессия подходит к концу, чтобы для человека это не было шоком, потому что, ну, люди же часто не смотрят на время, чтобы у нас было время как-то зафиналить. И вообще важно все проговаривать, сказать, что вот да, у нас горизонтальные отношения, доула — это не какой-то там непререкаемый эксперт. Да, у нее есть больше знания и опыта в каких-то вопросах, но все равно это очень горизонтальная структура. Но даже при этой горизонтальной структуре, безусловно, есть граница. Доула — это не твой друг, потому что если доула становится другом, она как раз теряет свою устойчивость, она становится слишком близкой к тебе, и она не может воспринимать твое горе вот как раз с эмпатией и устойчивостью, она будет слишком вовлекаться. Поэтому я, конечно, не могу, например, быть доулой для своих друзей или для своих родных.
Так, ну у меня вообще немножко в сторону вопрос, но я его подготовила накануне, немножко почитала. Кстати, в Тинькофф журнале мне выпала статья про доулу смерти. Вот, и там была такая история, что в процессе обучения на доул одно из заданий — представить, что тебе осталось жить там 3 месяца, и нужно составить план умирания и по факту спланировать собственные, пусть и воображаемые, похороны. Делала ли ты такие практики?
Да, у нас было такое задание. Я, может быть, помню не все детали, опять же, потому что какие-то вещи меняются. У меня, конечно, есть какие-то достаточно незыблемые штуки, которые я для себя знаю, что вот я хочу вот так. То есть я точно знаю, что я хочу похороны в землю, что я не хочу кремацию. Знаю, например, в чем бы я хотела лежать в гробу, учитывая мой гардероб сейчас. Это, может быть, прозвучит странно, но у меня выбран портрет, если что. У меня там мои пара близких подруг, они даже знают об этом. Маме как бы я с папой не говорила, потому что, ну, зачем их шокировать на всякий случай. Но нет, у меня вот близкие подруги, они проинструктированы по поводу каких-то самых важных деталей. Но, опять же, тут, мне кажется, важно, чтобы каждый понял, что важно ему. Кому-то, в принципе, вообще без разницы, в чем он будет в гробу лежать и что сделают с его телом. А для кого-то это очень принципиально. Кому-то важно, под какую музыку с ним будут прощаться. Кто-то об этом вообще не хочет думать. Кому-то вообще все равно. Ему вот главное, чтобы родственники сделали так, как будет удобнее им, чтобы их не напрягало, а у него нет каких-то своих пожеланий. Поэтому здесь важно, мне кажется, спросить именно самого себя. Вот мне как хочется. Но мы-то все равно этого как бы не увидим физически. У меня есть коллеги более продуманные, у которых целые папки на Пинтересте есть там с какими-то преференциями по поводу похорон, памятников. И это тоже окей. Если это хочется сделать, а почему нет? В этом нет ничего странного или страшного. Это просто еще одна из каких-то вещей в жизни, которые можно организовать. Как мы организовываем там свадьбу, рождение ребенка, покупку квартиры. Можно организовать заранее свои похороны. Почему нет?
У меня есть такой технический вопрос. Есть сайт HeadHunter, да, где можно, например, искать работу. Интересно, как тебя находят твои клиенты? Или как ты их находишь?
Да, сейчас все расскажу. Клиенты находят меня. Я не могу первого человека найти, сказать, о, я вижу, вам нужна помощь, давайте я буду вашей доулой смерти. Нет. Это всегда должен быть запрос именно клиента. Как меня находят? Вариантов несколько. Это сарафанное радио, то есть это через друзей, через знакомых. Это оказалось до странности действительно работающая штука. Потом у нас есть реестр доул смерти. У нас это, я имею в виду, Death Foundation, это организация, с которой я училась, которая сейчас в том числе занимается развитием доульско-смертного движения в русскоязычном пространстве. Есть сайт, И на этом сайте есть реестр у нас. Вот можно там себе выбрать доулу, как бы по описанию, там фотографии, город, если кому-то это важно для офлайн-сессий. Потом меня находили через Инстаграм, через Телеграм. Один раз клиент меня нашел, просто вбив в Гугле «Доула смерти Санкт-Петербург», и каким-то образом вот он вышел на меня, что тоже было достаточно удивительно, но вот, оказывается, так тоже работает.
А возможно эту работу вообще с чем-то еще совмещать? Просто мне интересно, вот из этой темы, из нее можно как-то переключаться на что-то другое или лучше этого не делать?
То есть, здесь, опять же, наверное, это зависит от индивидуальных особенностей и от того, насколько человек хочет быть глубоко погружен именно в довольство смерти. Я, когда в это шла, я понимала, что для меня это работа в долгую, что это путь, и я только в самом начале пути. Но что я точно хочу, во всяком случае, там, в ближайшие годы заниматься именно этим. Поэтому я знала, что я буду периодически брать себе какие-то дополнительные обучения, там, читать по теме, что я буду доулы смерти, помогать людям там, с гореванием и с умиранием. Я знаю, что у меня есть коллеги, например, которые работают только с гореванием. Есть те, которые отучились и сказали, ой, это очень интересно, хорошее знание, но я не хочу практиковать как доула смерти. Кто-то сказал, вот, а я хочу только проектом наследия заниматься, я буду там узкоспециализированные какие-то услуги. Кто-то просто берет какие-то доульские инструменты, например, и использует их в своей психологической работе, если человек там психолог или психотерапевт изначально. Я думаю, что сложно совмещать доульство смерти, если ты вот прям в это сильно погрузился, то сложно, например, днем работать в IT, а вечером проводить доульские сессии. Вот это вот тяжеловато, как мне кажется. И ты, скорее всего, начнешь какой-то момент хромать как специалист. И, возможно, и в той, и в другой области. Ну и выгорать, безусловно, быстрее. У меня есть еще такое, как монетизируемое хобби. Я вожу экскурсии по кладбищам. А я просто решила, что если я так люблю гулять по кладбищам и рассказывать истории про разных людей, а я это обожаю, меня тут вообще не заткнуть, то почему бы не начать рассказывать про них не только своим друзьям, которые иногда уже вот слушать не могут, а находить людей, которым это действительно интересно. И они, оказывается, тоже любят гулять по кладбищам, и это тоже может быть каким-то интересным занятием. И я как раз не очень люблю делать упор на там мистические истории про призраков. То есть я рассказываю там про людей, какие-то архитектурные моменты, краеведческие. Я тоже стараюсь показать, что кладбище может быть не страшным местом для прогулок, но это как парк памяти фактически. И это люди, которые жили, любили, страдали, ненавидели. Это прям как читаешь какую-то интересную книгу или смотришь сериал, когда начинаешь про всех узнавать, потому что за каждым памятником стоит какая-то человеческая история.
Можно я про детство у тебя спрошу?
Да, давай.
Потому что у меня два ребенка, и младшая сейчас переходит в вот эту фазу экзистенциальных вопросов. И у старшей ей сейчас 7, из 5 до 7 у нее очень много вопросов про смерть. И был год, который перед сном каждый день она спрашивала у меня, что будет, когда вы, ну, родители, умрете. Поскольку у меня у самой контакта со своей частью, которая как-то там относится к смерти, короче, вообще нет. Ну, то есть для меня это страшно, для меня это вообще закрытая дверь, я про это не думаю, чтобы я себе представить не могу спланировать свои похороны как бы на данный момент. Вот, мне интересно, как ты себе, ну, или родители, это же, наверное, от родителей идет, вот на эти первые экзистенциальные вопросы, помнишь ли ты, как ты себя утешала? Ну, потому что это же очень страшно в первый раз подумать про то, что все закончится.
В моем детстве все было немножко проще по двум причинам. Во-первых, у меня, в принципе, родители мне все всегда объясняли понятными, простыми словами, которые вот мне были понятны в том определенном возрасте. Всегда объясняли, что происходит, почему это происходит, что сейчас будет происходить. И мне было 4 года, когда у меня умерла бабушка, мамина мама. Ну, соответственно, когда ты с этим сталкиваешься фактически, вот прям лицом к лицу, это, конечно, немножко меняет твое восприятие. Это было мое первое столкновение со смертью. И я очень благодарна родителям, что они меня взяли попрощаться с бабушкой, что я как бы видела бабушку мертвой. И они мне очень, опять же, спокойно, насколько это было возможно в ситуации, объяснили, что вот бабушка умерла, я ее больше не увижу, сейчас нужно попрощаться. Мы все плачем, потому что мы горюем, потому что мы бабушку больше не увидим. То есть я понимала, почему взрослые ведут себя как-то странно, что ситуация грустная, тяжелая. Потом в какой-то момент, я не помню как, но мы дошли до того, что все люди в какой-то момент умирают. И это не всегда, это чаще всего происходит в старости, но иногда это может происходить не в старости, но это маловероятно, что там родители умрут завтра или я умру завтра. То есть потом как-то постепенно мне эта информация давалась в соответствии с моими вопросами. Я не боялась задавать вопросы, поскольку это было принято в нашей семье. Мне давали более-менее какие-то адекватные ответы. Ну, там была небольшая привязка к религии, опять же, поскольку мы ходили в церковь, там ставили свечки за бабушку. Но это было в какой-то не очень большой доле. Это было скорее вот просто про какую-то там ритуальность, которая принята у нас, и мне тоже объясняли, вот почему мы именно сейчас идем там и ставим свечку. И я такая, понятно, интересно, ну ладно. То есть я грустила, что бабушка умерла, мне было грустно, что дедушка остался один. Я, безусловно, по ней скучала. Но, наверное, это очень рано мне дало понять, что это очень грустно, это очень страшно, но это часть жизни, которая происходит со всеми, к сожалению.
А можно блиц? Можно? У меня два вопроса. Вообще их было три, но вот третий мне не понравился. Я хотела, чтобы он был каким-то пафосным, но он оказался дурацким. Давайте, блиц. А как ты думаешь, Марго, что после смерти?
Мне сейчас больше всего нравится идея про какой-то вечный покой и вечный сон. Но, может быть, сон со сновидениями, в котором ты можешь соприкасаться со своими близкими, которые тоже умерли. То есть для меня идея рая — это какая-то вот идея такого покоя, где есть связь с близкими и любимыми людьми.
Угу. Второй вопрос. А если верить в теорию перерождения буддийскую, да, там, где вот у тебя после смерти будет какая-то новая жизнь, ты переродишься, а кем или чем бы ты хотела быть, и хотела бы ты снова быть человеком или, может быть, каким-то животным?
Мне сложно ответить на этот вопрос гипотетически, потому что я не верю в перерождение, и я бы не хотела рождаться заново, я бы не хотела быть никаким другим существом и никаким другим человеком. Я бы хотела дожить эту жизнь, прожить ее максимально полно и больше не появляться на Земле.
Теперь кино.
Душевное кино.
Да, про кино. Я прямо задумалась над этим, я такая, ну, есть же, наверное, что-то, что я вот всегда смотрю именно для поддержки. И я поняла, что когда мне совсем как-то вот грустно, одиноко, плаксиво, прям тяжело-тяжело, я очень люблю смотреть Мишеля Гондри, это один из моих любимых режиссеров. Но я бы, наверное, хотела рассказать не про «Вечное сияние чистого разума», на самом деле это фильм, который я чуть ли не меньше всего у него люблю. Мой любимый, наверное, это «Наука сна». Это фильм про такую довольно странную пару молодых людей. Молодой человек, который приезжает из Мексики во Францию и устраивается на работу. Ему обещают, что работа будет очень творческая, чему он рад, потому что он занимается всякими изобретениями всяких странных вещей. Но оказывается, что у него совершенно пустая, рутинная работа, из-за чего он очень печалится. У него есть такая особенность, что у него сны перетекают в реальную жизнь, он не всегда отличает сон от реальности. Затем он знакомится с девушкой, которая тоже такая немножко странненькая. В общем, на протяжении всего фильма мы видим сны этого молодого человека. Это довольно эскапистский фильм, но, как правило, если мне прям совсем грустно и уныло, мне хочется как раз ненадолго убежать в какой-то мир фантазий, побыть, погрузиться. Там такой довольно абсурдный местами юмор, что я тоже очень люблю. И, кстати, молодой человек, который приезжает в Париж, у него незадолго до этого умер отец. Там про смерть на самом деле ничего нет, но тот факт, что он все равно пережил какую-то потерю, тоже теперь меня заставляет задуматься, насколько вот смерть отца на него повлияла. Но это уже профдеформация, видимо, происходит. Вот, «Наука сна» — очень хороший фильм. Там Шарлотта Гинзбург и Гаэль Гарсия Берналь.
Слушай, а ты, наверное, себе можешь позволить его еще и в оригинале смотреть, да?
Да.
Поскольку ты знаешь французский. Да. Ох, это отдельное удовольствие. Это я тебе завидую.
Есть такое.
Так, ну надо нам завершаться, хотя очень не хочется пускать, хочется еще час разговаривать.
Да, очень интересная информация, вообще такой прекрасный и приятный человек. Спасибо большое, что ты пришла на подкаст, вообще это супер.
Все, спасибо вам, пока-пока.
Ты, Оля, рассказывала про свой опыт, когда тебе не сказали, что у тебя бабушка умерла. Вот когда Марго рассказывала, я тоже не... Это просто, типа, самая больнючая у меня тема, и это вот прям развилка, вот, типа, как у Марго случилось, как случилось у меня, и вот она, как бы, стала долой смерти, а я человек, который, как бы, боится вообще в эту сторону посмотреть, и насколько это закладывается просто вот в одном моменте и в действиях людей, ну, как бы, на которых ты смотришь. Это удивительно, потому что для меня, ну, вот смерть дедушки, когда мне было 3 года, и то, как отреагировали люди вокруг, это вот прям, типа, то, что Марго рассказывала, у меня было прям вот ровно наоборот. То есть я не понимала, что происходит. Меня не взяли на похороны. Я не понимала еще, почему все грустные. Я думала, что я всех расстроила. У меня было 3 года, и я думала, что я во всем виновата.
Но у меня тоже был неприятный. То есть я просыпаюсь, я помню, первое, что я вижу, мамино очень встревоженное лицо и слова: «Оля, давай быстрее вставай, надо одеваться, бабушка умерла». Потом у меня такая склейка, все приходят к нам домой, все в черных нарядах, все плачут, вот это вот. И больше всего, чего меня добило, это у мамы старшая сестра есть, и она всегда была такой очень собранной, в отличие от мамы такая, она была прям взрослая сестра, старшая такая, все время решительная такая, вот знаете. И я увидела, что она плачет, я поняла, что все это какая-то горе-беда невероятных масштабов, и мне такое воспоминание очень... первое и тревожное, и оно, наверное, действительно заложило вот эту вот основу того, что смерть и умирание — это что-то вообще, ну, непосильное.
Ну, что-то, с чем взрослые не могут справиться, даже самые
сильные
люди.
Да, не могут
люди.
Справиться, типа, а я-то как вообще мне справиться, типа, и вот все это вот действительно в основу легло, наверное, очень сильно и глубоко. Ладно, хотите шутку? Искала я как-то...
Нет, вы не ответили, главное,
просто там...
Даже не дождалась ответа.
Такие: «Оля, stop it, stop it!» А я... Ну, короче, слушайте. Ну, это правда забавно, она просто тоже в тему. Я что-то искала на Ютубе, мне нужен был референс голоса бабушки. Мне, в общем, Ютуб выдал просто какую-то дичайшую подборку, непонятно чего, среди которых было видео с названием «Шикарные похороны бабушки Оли». И я делаю скриншот, присылаю Таифу, и Таиф пишет: «Обещаю тебе, если я доживу, я устрою тебе шикарные похороны». Я говорю: «Спасибо,
всё,
я в надежных руках, все нормально».
Оль, твои блиц-вопросы просто бомба, вот молодец. Мне вот понравилось ее про то, что когда умираешь, что это типа какой-то сон, где ты со всеми видишься, потому что я примерно такую же штуку Варе рассказываю, когда она волнуется про вот то, что есть коннект, и мы там как-то все равно будем связаны, никто не знает как. Мне нравится этот образ успокоительный. Больше даже, чем буддистские перерождения, потому что ты тоже такой: блин, еще раз жить.
Ну вот я подумала, что я бы хотела бы быть дельфином. Человеком нет, а вот дельфином — да. И ты в море все время. В общем, если уж так, тогда уж дельфином.
Ну, желаю тебе тогда переродиться дельфином.
Ну ладно, спасибо. Надеюсь, меня не поймают браконьеры. А, и я не буду в каком-нибудь москвариуме выступать. Нет, я не хочу быть дельфином. Отмена. Пока, 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 пока.
Спасибо большое. С вами был подкаст «100 добрых дел». 100 добрых дел.